Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую на канале «Радио Теос». И сейчас у нас с вами вторник, 30 января, и у нас 15:01 по московскому времени. В эфире «Надежда для души». С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверкина, помогает мне Ирина Латашинская. Ну и, как всегда, я напоминаю номер прямого эфира, номер телефона прямого эфира, бесплатный номер 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И Viber и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Ну, вот эти номера я напомнила. Напомню также, как вам попасть на наш сайт theos.fm английскими буквами theos.fm. Или можете просто русскими буквами набрать «Радио Теос», попадете точно туда же. И я напоминаю вам, что у нас есть архив всех записей прямых эфиров. Вам нужно будет просто зайти в раздел «Передачи», и там в этом разделе выбрать интересующую вас передачу, и там уже ориентироваться по датам выхода передачи в эфир, по краткому описанию. И еще есть раздел «Блоги», где ведущие делают какие-то свои заметки, записи какие-то делают. Там есть мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес в самом-самом конце. То есть самый вот в самом низу, в самом конце каждой моей записи вы найдете мой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, если вдруг что, имейте в виду, где его найти. Ну и, конечно же, вы найдете и другую полезную информацию на нашем сайте. В том числе вы сможете перейти и на наш старый сайт, где хранится архив записей в блогах, прямых эфиров тоже. Ну, уже какие-то совсем давние времена, да, ну, может быть, там несколько лет, там 2 года, может быть, 3 года назад. Так что там вы найдете эти записи. И я думаю, что вам это будет тоже полезно и интересно. Ну, а мы сейчас с вами, как, собственно говоря, и водится у нас, постараемся что сделать, посмотреть, есть ли у нас какие сообщения. Так, сейчас я захожу сюда, к нам на сайт. Так. Ага, уже есть сообщение от Сержа. Серж. Так, Серж, спасибо вам большое за передачи. В эти выходные, наконец, было время, слушал ваши передачи в записи. Заинтересовало, что вы все же думаете про шумерскую цивилизацию, про легенду о... А, это вопрос, видимо. Заинтересовало, что вы все же думаете про шумерскую цивилизацию, про легенду о Гильгамеше, про записи на глиняных табличках задолго до появления Библии. Напомню, парень по имени Никита говорил про это. И вот тут в скобках написано, там он даже посоветовал вам посмотреть в Википедии про цивилизацию Шумера и Аккада. Вроде там даже про Бога библейского сказано. И еще где-то читал, что Энкиду и Шамсут из этой легенды, ну, имеется в виду легенда о Гильгамеше, это как раз и есть прообразы Адама и Евы. Там и про потоп есть, и про поиск бессмертия. В общем, действительно, сходство огромное. Ну, я даже не знаю, что мне делать-то. Я же вообще-то входно планировала отвечать Мии на вопрос о детях, да, понимаете, Серж, проблема-то вот в чем. Если просто сказать вам по поводу Энкиду и Шамсут из легенды, какие, насколько они могут быть прообразами Адама и Евы, что, в общем-то, если вы внимательно читали эту легенду и помните, кто они такие вообще, и когда они, так сказать, появляются и все прочее, то, ну, какие они могут быть прообразы Адама и Евы? Ну, проблема заключается в том, что, понимаете, очень многие наши слушатели, я так думаю, может быть, даже большая часть наших слушателей, ну, возможно, слышали про вот эти сказания древние, да, может быть, слышали такое имя Гильгамеш, многие, может быть, и не слышали вообще ничего, и про вот эти древние цивилизации они понятия не имеют. И просто так отвечать вам на вот на этот вопрос, ну, это значит, что другим нашим слушателям будет как-то неинтересно. А чтобы им было интересно, значит, тогда нужно рассказывать, вот что это за цивилизация, кто такой этот Гильгамеш. Потому что, с одной стороны, да, есть легенда о Гильгамеше, с другой стороны, ну, был такой царь с таким именем. И этот царь правил городом Уруком. Это город, ну, он относительно недалеко от Ура, того самого Ура, из которого, согласно Библии, вышел Авраам со своим семейством. Там, в этом городе, в Уре, жил Авраам. И в этом городе был такой высокий, огромный зиккурат. Это типа такой ступенчатой пирамиды, да? Ну, просто чтобы вы знали, что такое зиккурат, да? И Вавилонская башня, она тоже была по этому принципу, строилась, возводилась когда-то. И действительно в Вавилоне была такая башня. И Ур был тоже известен этим своим зиккуратом. И, насколько я, по-моему, вот он даже до сих пор сохранился, там, этот зиккурат, что вообще-то удивительно, потому что он же строился-то не из гранита, не из какого, да, а из обычных кирпичей, кирпичей, обожженных на солнце. И тем не менее, вот он сохранился. Были какие-то разрушения, но они были, проводились восстановительные работы. Это проводилось еще, так сказать, до Александра Македонского. И потом проводили, как бы, вот цари, которые там правили, они все-таки занимались такими ремонтными работами, восстановительными. Ну и, в общем, действительно, вот это древнейшее сооружение, оно сохранилось и существует. И, ну, много можно очень интересного рассказать. Сам этот город Ур, он расположен ближе к заливу, да, не помню, там, по-моему, Персидский залив, как он называется-то. То есть ближе к тому самому заливу, куда впадают вот эти вот реки Тигр и Евфрат, они сливаются и впадают. У них такое общее, как бы такое дальше идет, да? Вот это место впадения уже такое общее, уже так полноводная совсем река бежит. Так вот, Ур, он ближе находится к побережью, а Урук, он несколько выше и, как это сказать, западнее, вот относительно Ура, он западнее, я просто карту вот эту помню, а Вавилон еще выше, как бы еще туда больше на север, ну, если так можно сказать, даже все очень так южные места-то, да, вот, и тоже еще западнее вот, относительно этого Урука и Ура, но уже не настолько, вот как бы, да, и получается, что вот этот город Урук, он располагается между городом Уром и Вавилоном, вот чтобы вы просто могли себе эту конфигурацию представить, да, а знаменитый город Ниневия, он располагался по другую сторону Евфрата, на другом берегу Евфрата, и вот как раз там были найдены вот эти самые глиняные таблички, огромная, колоссальная библиотека, вот в Персеполисе и в Ниневии были найдены вот такие вот огромные библиотеки, и где были сохранились вот эти самые глиняные таблички, о которых вы пишете. Ну, это просто, чтобы немножечко как-то вот могли себе представить эту конфигурацию. Так вот, Гильгамеш был правителем и царем Урука. И, ну вот, я, видите, я все-таки влезла в это, начала что-то такое рассказывать. И на самом деле, просто сейчас я скажу очень коротко, если это интересно, то просто как, ну, напишите, что ли, об этом. Тогда я могу об этом подробнее рассказать, но, в принципе, наверное, можно найти... Я так думаю, что, наверное, можно найти информацию об этом в интернете, да, достаточно. Хотя не уверена, честно говоря. Сейчас что-то как-то так стал вспоминать. И потому что то, что как бы я знаю об этом, я, ну, какие-то вещи я знаю, даже помню еще с детства, потому что сама эта легенда, она очень интересная на самом деле. И потом вот бабушкин брат, дядя Саша, они с моей бабушкой их одинаково звали, она Александра, а он был Александром. Вот. И он, когда привозил книги, то он, они часто были изданы на иностранных языках, но они владели несколькими языками, по-моему, по-моему, порядка 5 языков, причем все, как бы, вот все сестры и брат, и им не составляло труда, вот они легко читали, да, и поэтому вот я, когда я была еще ребенком совсем, мне просто они читали и переводили сразу. И, конечно, ну, я разглядывала картинки, конечно, как все дети, я обожала картинки, а там были потрясающие вот эти самые иллюстрации, фотографии из музеев, вот куда были вывезены после раскопок, все-таки очень много было вывезено в Европу. И я думаю, что вы это знаете, также из Египта вывозилось, и точно так же вот вывозилось из Месопотамии. Поэтому из Междуречья вот оттуда. И потрясающе просто красоты были эти фотографии. И ну, у нас как бы мало было тогда таких, вот таких книг, вот можно было купить свободно, да. Это где-то, сейчас скажу, это где-то вот... наверное, середина, вторая половина 50-х, может быть, первая половина 60-х, вот примерно то, наверное, время, я так предполагаю, потому что, ну, как-то большей частью мне читали, я просто смотрела картинки. Ну, может быть, это было еще связано и с языком, конечно, не знаю. Сейчас не могу сказать. Но факт тот, что я как бы очень давно об этом знаю, и вот этот вот мой дядя Саша, по сути, деда, он дедушка, конечно, но звала я его дядей. И он в очень много стран объездил и много где побывал. И вот на этих пирамидах знаменитых, да, вот этих ацтекских, и как они там, майя, он там был и поднимался на них. И в Египте он был, и в Индии он был, в храмах рассказывал, как и что. И там он был, вот как раз, где Вавилон, где, понимаете, он объездил, он просто рассказывал даже, а рассказчик он был потрясающий, поэтому это было очень интересно, было его слушать. Ну и, конечно же, и мифы, и так далее. И даже где-то у меня, по-моему, есть такая книга, до сих пор сохранилась, младший сын не дал мне ее как бы вот куда-то, я кому-то хотела ее отдать. А он мне не позволил это сделать, и, по-моему, там вот в этой как раз книжке, она, конечно, не такая шикарная, но там, по-моему, как раз и есть это изложение, это легенда о Гильгамеше, но, скорее всего, более сокращенное, такое, в более как бы таком доступном детям варианте, без особых там каких-то подробностей, да. Так вот, Гильгамеш – это исторический персонаж, это историческое лицо. Другое дело, что когда уже он умер, то его захоронение, его как бы ему какие-то как божественные почести, что ли, стали воздавать. И легенда вот эта повествует о нем как о полубоге, как о сыне одной из богинь. Знаете, как вот Зевс, да, имел много детей от земных женщин, так и тут вот эта богиня, она, так сказать, вот родила от человека, и вот Гильгамеш рождается, вот такой полубог, по сути дела, да. Но это, конечно, уже все это было уже после его смерти, но в силу того, что он очень много что сделал для города, в том числе и обнес город такой очень прочной, мощной стеной для того, чтобы его защитить, потому что город располагался же на равнине. И поэтому, конечно, когда были какие-то набеги, то он просто был открыт, как говорится, да. А вот когда стеной он был обнесен, то уже очень сложно было захватить этот город. Ну, целый ряд там еще новшеств он как бы ввел вот во время своего правления. Причем, как известно о нем, что начинал он как такой очень эгоистичный такой, знаете, как молодой человек, который больше всего заботился о своей славе и о своей власти. А потом, как бы вот, по мере взросления, по мере участия в разных событиях, таких войнах и так далее, он очень сильно изменился и стал очень заботиться о городе, о жителях этого города, о своем народе. И его вот эта метаморфоза, вот эта его перемена такая, да, она тоже находит отражение в этой легенде. Вот вы написали, что... Где вы написали это? Про поиск бессмертия. Вот вы написали, да? Там действительно в легенде есть об этом. О том, что он отправляется, он очень озабочен. Он хочет избежать смерти, и он хочет достичь бессмертия. Он все-таки не бог, он как бы только полубог, да? И он, согласно легенде, опять-таки, и он хочет достичь бессмертия. И он, как бы вот он, все время он пытается как-то вот достичь его и найти, как это. Он считает, что это очень несправедливо, то, что боги бессмертны, а люди, и даже вот он полубог, он смертен. Но он сначала ищет бессмертие только для себя. А вот потом уже вот, пройдя какие-то такие очень сильные испытания, трагические испытания, потеряв своего друга, которого он даже просил, чтобы мать его как бы усыновила, благословила его, приняла как своего сына, вот этого самого Энкиду. Вот. И когда этот Энкиду, он погибает, заслоняя собой Гильгамеша. И Гильгамеш очень переживает вот эту трагедию, потерю вот такого близкого, преданного друга. Больше нет у него никого вот такого, кто был бы ему так дорог. И вот все вот эти какие-то переживания, связанные с этим, они заканчиваются тем, что когда он достигает... А бессмертие там как-то надо было нырнуть на дно какого-то священного озера, и вот там на дне найти цветок бессмертия. Ну, там опять какие-то боги задействованы и так далее. Вот. И все-таки ему это удается, и он добывает этот цветок бессмертия, и он может использовать его для себя. И Гильгамеш не хочет это делать. И он отправляется в дальний путь к себе домой, на родину, в свой город, и несет этот цветок для того, чтобы разделить бессмертие со своим народом, с жителями своего города. Вот такая вот метаморфоза в нем происходит после того, как он потерял своего друга. И тут вот тоже перепев есть как бы такой, да, с библейскими событиями. Он очень устает, климат жаркий, и он проходит и по берегу то ли реки, то ли озера, сейчас не помню. И он решает, что он, ну, только вот буквально он слегка окунется, чтобы просто полегче ему стало. И он на берегу оставляет свою одежду и этот цветок. И когда он входит в воду этого озера, и вот он окунается, откуда ни возьми, появляется змей и утаскивает этот цветок. И этот змей получает бессмертие таким образом, да? А Гильгамеш вот это бессмертие упустил. И когда он возвращается вот туда, в свой город, он очень огорчен тем, что, ну, не сумел он добыть для народа бессмертие. И вот тут он начинает как раз заботиться о том, что, ну, коли уж он не добыл этого бессмертия, то хотя бы защитить народ от набегов, от трагедий, от войн. И вот тут начинается это возведение стены, и начинается реформирование государственной власти. Там вообще очень интересно описывается, а там какие-то его новшества, да, и где-то даже на табличках есть об этом, что... По-моему, чуть ли не суд присяжных даже он установил, чтобы суды были такие справедливые. Но там очень интересные какие-то вещи он делает. Но о нем там рассказывается как об историческом персонаже, да? Вот есть легенда, а есть историческое лицо, да? Вот этот самый царь города Урука. Теперь, если, значит, по поводу вот этой Энкиду Шумсот. Энкиду был сотворен, был создан одной из богинь, которая возненавидела Гильгамеша за то, что он отверг ее любовь. И это Иштар, богиня Иштар. Это примерно то же самое, что у греков была Афродита. И она очень ревностно относилась к этому, да, и вот то, что он отверг ее притязание, вот, значит, она не могла ему этого простить, и она настояла на том, чтобы ее отец, верховный бог, чтобы он сотворил вот такого какого-то человека очень дикого, и вот этот человек был бы такой невероятной силы, что он мог бы победить вот этого героя Гильгамеша. И вот этот сотворенный был такой дикий человек, это и был Энкиду. Но так случилось, что вот как-то они не стали бороться, вот как-то они подружились, да, защищая там рощу ливанских кедров, по-моему, каких там священная роща была, и Гильгамеш помогал Энкиду вот ее защитить там от кого-то, я сейчас не помню от кого. В общем, они стали друзьями. И тогда, значит, и Энкиду еще никак не хотел выходить на бой с этим Гильгамешем, такой был вольный человек, не подчинялся никому. И тогда вот эта самая богиня Иштар, она подсылает к нему одну из своих храмовых жриц, вот тех самых, как они называются, вот храмовая проституция, храмовые блудницы, то есть которые, вот эти храмы богини Иштар, значит, там вот было даже такое, что женщины, порядочные женщины, замужние матроны, дамы, они должны были раз в году отдаваться там любому вообще мужчине, прохожему, ну, одному, да, было достаточно. И те деньги, которые он платил за вот это, они шли как бы вот как жертва вот этой богини, жертва на храм. Ну, какие-то такие были. Это не воспринималось как проституция, как что-то такое, да. Это потом вот как бы уже в христианской цивилизации стали так называть. А их называли жрицами. И вот эта вот Шамсут, она как раз была из таких жриц. И ее подсылают к этому Энкиду, чтобы она его соблазнила. Она его соблазнила. Но вот, тем не менее, натравить его же вот эту вот Шамсут не смогла. И вот теперь, вот просто я вам очень кратко это сказала, но это как бы вот суть. Они потом расстаются с этой, Энкиду расстается с этой Шамсут, они, так сказать, вот друзья с Гильгамешем, и дальше их совместные какие-то подвиги, приключения. Шамсут исчезает вообще из повествования совершенно. Но вот скажите, пожалуйста, вот каким образом вот эта вот мысль такая... А я где-то тоже вот мне попадалось, кто-то такое говорил о том, что вот вроде бы они прообразы Адама и Евы. Но какие они прообразы Адама и Евы? Если мы читаем евангельское, библейское повествование, Адам и Ева – это самые-самые первые люди. Больше нет вообще никого, да? Это люди, которые вообще невинны. Они не знают вообще, что такое какие-то плотские отношения. То есть вот, это только-только как бы вот, как птенцы только что вылупившиеся, да, и Бог их учит, ходит с ним в этом саду, рассказывает, раскрывает там все, значит, наставляет их и так далее. Во-первых, здесь, в этой истории, уже города, уже какие-то войны происходят, да, уже какие-то битвы, народу уже много. Энкиду этот, ну, никак он не может быть первым человеком, потому что он сотворен для того, чтобы победить и погубить Гильгамеша, да? Ну, каким образом он может быть прообразом Адама? Просто подумайте сами, да? Шамсут, как эта жрица храмовая, ну, да, которая занималась тем, о чем я уже сказала коротко, может быть вообще прообразом Евы? Понимаете, ну, вообще сотворение Адама и потом сотворение Евы, да? Ну, и вот это вот, эти два человека, которые совершенно никакого отношения друг к другу не имеют, если бы вот эта богиня как бы не послала свою жрицу вот соблазнять этого самого Энкиду. Ну, понимаете, ну что? Тут даже скорее можно сказать, что вот этот змей, ну, опять-таки, только он не змей-искуситель, но тем не менее змей, который украл цветок бессмертия, да, так же, как в библейском повествовании про Адама и Еву и грехопадение, фактически змей, он подбивает людей ослушаться Бога, в частности, Еву, прежде всего, он, да, так сказать, с ней беседует, и она совершает этот грех, и таким образом утрачивает свое вот это бессмертие и утрачивают вот эту жизнь в раю, так сказать. Они изгнаны из рая, и сразу и дни жизни их сокращаются, да, и смерть входит в их жизнь. То есть, но и там, видите, вот есть змей. Поэтому говорить о том, что это вот просто взяли там, что-то переписали, ну, это просто немыслимо, понимаете, это бессмысленно вообще, все эти разговоры. На самом деле мы хорошо знаем, что можно найти в легендах и мифах самых разных народов какие-то схожие моменты. То же самое с это вот с потопом, да, рассказом о потопе. В этой легенде тоже есть рассказ, потому что там Гильгамеш приходит к такому же древнему-древнему человеку, который как раз и был тем единственным, который спасся во время потопа. И тот ему рассказывает, как и что происходило в это время. Но есть легенда о потопе, просто, возможно, не все знают об этом. Я, например, об этом узнала уже, когда стала христианкой. И мне просто попадалась литература, где об этом было сказано, что даже в Древней Греции, она просто какая-то менее популярна, но тем не менее, существовали такие мифы о потопе, легенды такие существовали, сказания. То же самое, о том же самом. И тоже так же, как эта лодка останавливается у какой-то горы, так. Это говорит о чем? Это говорит только о том, что какое-то явление, то есть вот такой потоп, он действительно имел место. И он остался зафиксированным в памяти людей. А как это могло сохраниться? Это сохранялось в виде сказаний, преданий, и легенд и мифов. Ну вот точно так же, как и у нас какие-то образы сохранились в виде таких вот легенд, былин. Мы когда говорим о былинных богатырях, мы же часто думаем, что это просто какие-то придуманные персонажи, а на самом деле это реальный персонаж, что очень для многих очень таким удивительным является, понимаете? Так и тут. Но это вот то, что я могла бы вам сказать, отвечая на вот этот ваш вопрос, который вы мне задали. Но все-таки, я думаю, будем все-таки понимать, что здесь не идет речь о том, что вот Библию взяли и с этих глиняных табличек просто, знаете, как списали, что ли, как школьник списывает у кого-то, да, взяли, списали, ну, потом, может быть, что-то там продолжили, что-то добавили, понимаете, но это как-то было бы нелепо такое предполагать. Так, у нас с вами есть сообщение, давайте посмотрим. Никита. Гильгамеш не называл себя Богом. Простите, Никита. Я сказала, что он называл себя Богом. Почему вы так невнимательны, Никит? Я сказала, что потом, уже после его смерти, люди уже как бы вот они его обожествили, что ли. И вот в этой легенде он выступает как сын богини. Где я сказала, что Гильгамеш называл себя Богом. От времени основания Гильгамешем царства евреи отсчитывают сотворение мира. Ну вот, а вот это вы где взяли, что евреи отсчитывают сотворение мира от времени основания Гильгамешем царства? Пожалуйста, вот точную ссылку на ту литературу, которую вы читали, где об этом сказано. Но история Бога – это история Нарамсина, первого в человеческой истории человека, объявившего себя Богом. Это было на пару тысяч лет позже и его внука, основавшего Вавилон. Слушайте, ну, понимаете, мы говорим о каких-то разных вещах. Вы опять куда-то вот уходите в область каких-то преданий, легенд и так далее. Понимаете, вот то, что про Гильгамеша известно, там какие-то вещи, это вот есть основание какое-то историческое, да, ты скажешь, что вот так. Понимаете, Вавилон вообще был основан уже позже, поэтому, ну, вообще как-то странно даже, понимаете. Вот, и говорить о том, что Библия вообще, так сказать, вот там прошло там пару тысячелетий, когда появился библейский бог. Вообще даже странно об этом слышать, Никита. Вы когда-то писали об этом. Понимаете, то, что появилась запись Библии, вполне возможно, да. Эти предания были записаны, да, Это да, это вполне возможно. И так оно и было по факту. Но для того, чтобы это было записано, это должно было существовать в устной традиции, передаваться из уст в уста. А по-другому как это могло быть? Кстати говоря, точно так же происходило и с Новым Заветом. И ведь, ну, тут, конечно, не идет счет на тысячелетие, даже на столетие не идет счет, да? Но, тем не менее, многие вот эти послания и Евангелия просто передавались из уст в уста, пересказывались, и люди знали их практически наизусть. Так, но, тем не менее, Нет, у меня там еще какое-то было сообщение, сейчас я быстренько посмотрю. Так, Серж пишет. Понимаю, что многие про это не слышали даже, но слушаю вас давно и понял, что вы много книг по истории читали. Сейчас тоже, но больше уже по истории христианской, библейской. Поэтому спрашиваю, что думаете, вряд ли такое сходство между библейскими историями и этой легендой просто случайность. Не думайте. Ну, Серж, мне кажется, я уже ответила, что, понимаете, если мы берем какие-то события, которые происходили на такой большой территории, да, и в которых, которые задели несколько народов, несколько стран, то есть большие пространства и большое число людей, то что же нам удивляться, когда мы видим сходство между историями? Это вполне естественно. Просто, опять-таки, эти истории, они немножечко как бы на свой лад, они, может быть, как-то передаются, что ли, да? Вот. Но Библия, тем не менее, понимаете, вот легенда о Гильгамеше – это легенда, это как бы вот рассказ о нем. Библия отличается от легенд и от мифов тем, что там сказано, что Бог сказал, вот Бог рассказал, Бог открыл, Бог дал вот это вот знание. То есть тот, который был от начала, еще до того, как появился этот сотворенный им мир. То есть это не какие-то там вот легенды и сказания, которые передавались, а Бог рассказывает. То есть нам дается понять, что это более точно нам излагается то, что происходило на самом деле. Но я все-таки не могу, я должна ответить на вопросы Мии. Напоминаю, что вчера было сообщение от Мии, и она написала, что у нее двое детей, дочке почти 11 лет, а сыну летом будет 5. И Мия написала, что она именно та самая мама, которая на грани нервного срыва, что она уже устала говорить, ругаться, и объяснять, и наказывать, и все, что все бесполезно, и дети ничего не ценят. Ни вещей, ни хорошего отношения, полное безразличие. Они, похоже, даже не слушают, что им говоришь. Иначе как можно объяснить их вот такое вот поведение? Она написала, что муж у нее постоянно занят на работе, ему не до воспитания детей, поругает их в выходные, потом всю неделю я с ними воюю одна. Ну, и, значит, она написала, попросила как-то вот поговорить об этом, сделать передачи про воспитание детей, об этом. Я попросила ее привести какие-нибудь примеры, вот в чем, собственно, выражается, вот, так сказать, вот эта война с ними, на каком фронте она происходит. Мия рассказала, значит, вот в первом письме ответа на мой этот вопрос она привела конкретный случай, как она... Вот как бы проблема с дочкой, в частности. Она пишет, приведу последний случай. Дочь постоянно все теряет. Вот уже третий или пятый, не помню уже какой по счету, мобильник. Носит их или в заднем кармане джинсов, или в боковом кармане рюкзака, который практически не закрывается. И поверьте мне, все мобильники очень дешевые. Последний вообще был за 18 тысяч. Да и не будет она позориться среди подружек простеньким мобильником, пишет Мия. Все должно быть самым новейшим и с наворотами, чтобы и фотоаппарат, и видео, и музыка, и интернет, и еще даже не знаю, что и как называется. 1000 раз говорила ей, чтобы думала, что делает. Просто находка для воров так носить мобильники. Так же и с другими вещами. Совершенно не думает. Ругала, наказывала. Она злится, но и только. Когда говорю, с ней ощущение, что говорю с глухой или просто со стенкой. Когда слушаю вас, вы часто говорите, чтобы разговаривали. Не знаю, то ли завидовать вам, что у вас получается, то ли что. И я как раз говорю с ней, да толку никакого нету. Я у Мии, просто спросила. Вот дочь потеряла мобильник, да? Дочка потеряла мобильник. И вот как она сейчас без связи с родителями, просто родителям тоже удобно, да, что всегда можно позвонить и спросить у ребенка, где он, что он там, когда будет дома. В общем, как-то можно его найти, да? И еще и поэтому родители стараются, чтобы у детей были эти мобильные телефоны, какие-то там устройства такие, да? Вот. И Мия мне сказал, что да, да. Значит, тут последний, который у дочери украли или она потеряла, значит, был за 18 тысяч. Купили ей. Теперь, примерно такой же, только где-то, по-моему, она написала за 16 тысяч. Я не скопировала это письмо, не буду его искать. Чуть-чуть дешевле, где-то 1000 на 2 приблизительно. Она там мне с копейками, с рублями, 18 тысяч, сколько-то, или 16 тысяч, 527, понимаете, да, не круглую сумму написал. И вот я думаю, Мия, дорогая, понимаете, ругать, наказывать, можете сколько угодно и как угодно, но наши дети, они прежде всего учатся на каких-то действиях, да, и недаром и в Библии говорится об этом законе. Закон сеяния и жатвы, да? То есть причина и следствие. Закон последствий тех поступков, тех действий, тех выборов, которые мы принимаем. Человек сделал свой выбор, и он будет пожинать все последствия этого выбора. И мы с вами очень хорошо это знаем. И об этом немало сказано в Священном Писании. И Бог очень много как раз и говорит о том, что если ты выбираешь это, то потом будет то-то, 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 то-то. А если ты выберешь это, то последствия будут другими, да? Ты получишь совсем другое. И мы много можем это найти. И потом это продолжается и в Новом Завете, и в посланиях апостолов, и потом и отцы церкви будут продолжать то же самое, примерно таким же образом излагать, да, основы практической христианской жизни, объясняя людям, чем для них чревато, если они будут нарушать заповеди Божьи, какими проблемами и сложностями они будут сталкиваться. Но те из нас, кто серьезно относится к своей вере и понимает, знает хорошо Священное Писание и понимает, что то, что говорит Господь, оно на самом деле, как сказано, не постыжает, да, и на самом деле это помогает нам принимать правильное решение. И мы потом не будем так страдать, как мы страдаем, когда мы поступаем по своей этой воле. Мы совершаем очень много ошибок, потом мы переживаем, мы страдаем, мы рыдаем, переживаем какие-то разрывы в отношениях, какие-то там у нас просто трагедии происходят самые разные. Хорошо, что еще там, допустим, человек не до смерти совсем уже доходит, и как-то, в общем, потом это можно как-то что-то исправить и так далее. Так вот, посмотрите, что с вашей дочерью. Дочка у вас, ей 11 лет. Вы 11-летнему ребенку покупаете очень дорогие эти самые мобильники, гаджеты, как их называют еще. Да? Я, как и вы, еще даже и не знаю, что и как называется. Вернее, уже даже и не знаю, что и как называется теперь, потому что все новое и новое что-то появляется. И уже давно перестал за всем этим следить. То есть еще ребенку, еще девочке, которая ну, еще, знаете, как в начальном подростковом периоде находится, вы уже такие дорогие вещи покупаете. И вы ее ругаете, что вот она как-то так небрежно к ним относится. Ну, подождите. Вот она опять проигнорировала все ваши слова, и опять она то ли потеряла, то ли у нее украли, потому что она вот так небрежно его хранит, вот этот вот, что там у нее был телефон, и там что там у нее, iPhone там, или что, как это называется. Очень дорогую вот эту ее игрушку, да, у нее украли. Или там она где-то потеряла, забыла. Но дайте вы ей насладиться, в кавычках, то есть испытать последствия вот этого. Я недаром сказала, что, конечно же, мы хотим, чтобы дети были с нами на связи. Но зачем вы опять ей покупаете за 16 с лишним тысяч? Опять дорогой, опять, чтобы ей не позорило, не позориться среди подружек простеньким мобильником. Он просто может с ума сойти. Да, я понимаю, что там они как-то хвастаются, может быть, как-то там кто круче, кто там как. Но, понимаете, но это ненормально вообще все. Тем более при таком отношении дочери уже давно надо было сказать ей, ты знаешь, вот, телефон у тебя есть, да, приличный, дорогой. Если ничего не изменится и будет вот так продолжаться, больше такой дорогой телефон мы тебе покупать не будем. Потому что то, как ты с ним обращаешься, как ты его хранишь, как ты вот его можешь забыть и так далее, говорит о том, что ты не ценишь, не понимаешь даже, насколько он дорогой. Ты не ценишь то, что твой отец много работает для того, чтобы заработать деньги и его купить. Ты вообще ничего не ценишь. Но в таком случае, ну, мы просто тоже делаем выводы. И пока ты не научишься бережно относиться к своим вещам, значит, мы не будем покупать тебе дорогие вещи. Я думаю, что в какой-то степени, наверное, и вы тоже не хотите позориться, что как это ваша девочка будет с простеньким мобильником, да, с недорогим каким-то, что у нее просто будет телефон, может быть, с фотокамерой, но просто там вот не будет такого количества этих пикселей там или чего-то, и каких-то других этих вот, как они называют, примочек или как они их там называют. Понимаете? Но ведь это еще и гордость родительская тоже, да, как чтобы одеть своего ребенка не хуже, чем других, а лучше всего еще и лучше. И до чего это доводит? До хорошего? Нет. И это уже хорошо понятно, и это известно. Но вот это какое-то соревнование, какое-то безумное, оно продолжается. Так вот, вот если вы хотите, чтобы ваши дети о чем-то думали, что-то ценили и вообще задумывались и прислушивались к тому, что вы говорите, прекратите вот это все. То, что вы делаете. Хорошо, купили какой-нибудь простой, недорогой ей телефон. Сейчас их много. Причем можно купить действительно очень дешевый. И вполне себе работающий такой, понимаете? То есть, чтобы связаться, позвонить и так далее, вполне достаточно. Или можете купить какой-нибудь подержанный телефон, так сказать, да, БУ. Да, конечно, ей это не понравится, ее это заденет. Но это будут как раз те последствия, которые она, в общем, заслуженно будет нести. И так ее предупредите, что когда только мы увидим, что ты действительно стала внимательней, что ты как-то вот прислушиваешься к тому, что тебе говорят, что ты аккуратнее обращаешься своими вещами, вот тогда мы купим тебе что-то такое вот дорогое. Ну, я не знаю, дорогие друзья, что вы думаете об этом? Мне бы очень хотелось. Я уверена, что у многих из вас тоже были какие-то такие случаи, какие-то такие проблемы, может быть, возникали, какие-то, может быть, были недовольства, высказывались вашими детьми. Как вы решили бы вот такую вот проблему, вот такой вопрос? Я считаю, что не надо ругаться, можно даже ее не наказывать и не ругаться, понимаете, и не надо, главное, вредничать. Потому что мы можем что-то делать вот так, знаете, как-то прям так вот специально. А тут, ну, можно сказать, что ну как же, вот как, если мы позволим как бы вот этим последствиям проявиться, мы же как бы специально это можем сделать, мы же можем и сгладить все это. Но на самом деле, если мы внимательно читаем Священное Писание, то когда мы не даем последствиям наших поступков, да, или поступков других людей, как бы вот учить нас, их, наших детей, мы вмешиваемся в ход событий, мы Богу мешаем, в том числе. Безусловно, я не говорю о той ситуации, когда, понимаете, речь идет вообще об угрозе жизни человеку, да? Мы должны с вами соизмерять, конечно, все это. Но когда касается вот таких вещей, как какие-то дорогие такие вот, ну, всякие эти штучки, которые сейчас, они очень дорогие, и очень молодежь, так сказать, их любит наша с самого юного возраста. Но я думаю, что это вполне применимо, и никаких трагедий тут, в общем, в этом нет. Теперь про сына Мии написала. Она пишет, если про сына, то он вообще... Вы знаете, какие у нас теперь зимы? Сейчас хоть подморозило, снежок. Совсем недавно была слякоть и даже лужа. Мы как раз собрались из центра города, праздники ведь были, нарядились, в общем. Новая куртка, джинсы и вообще вышли. Встретили соседку. Часто гуляем вместе, у нее тоже мальчик. Играют с моим хорошо. Так, это мне Ирина предупреждает, что у нас 3 минутки только. Да. Он болел. Остановились немного поговорить. Он весь изнылся. Пойдем да пойдем. То есть сын Мии изнылся. Пойдем да пойдем. Даже неудобно, что такой невоспитанный. Дергает за руку, тянет. Просила потерпеть несколько минут. Что вы думаете, он сделал? Уселся в грязь с водой. Зимой. Тут восклицательный знак такой стоит. Все грязное, мокрое. Он вопит. Пришлось срочно возвращаться домой, отмывать и отогревать его в ванной. Новые вещи, естественно, в стирку. Скандал, ругала. Никуда мы не пошли, естественно. Я просто в шоке от такого поведения, не знаю, что и думать теперь после этого. Может, у него психические отклонения? Мужу, конечно, рассказала. Про свои подозрения насчет психики пока молчу. Что можно сделать? Или только к специалистам? Вы знаете, Мия, я вот когда читала вот это ваш этот рассказ про сына, я даже, ну, у меня, правда, не было такого, что прям вот плюх в воду с грязью и так далее. Но я прям вот со стыдом вспомнил несколько ситуаций и со старшим сыном, и с младшим сыном, когда вот точно так же дети дергали, ныли и так далее. Я на них сердилась, говорила, подожди. Понимаете, вот эта безумная ситуация, когда мы действительно встретились знакомые, остановились, разговариваем. Мы разговариваем, нам интересно, а что ребенку-то делать? Ведь мы же его не пускаем на детскую площадку. Он же у нас во всем новом. Он же у нас нарядился теперь. Мы его нарядили для того, чтобы в центр поехать, понимаете? Значит, поэтому отпустить его гулять нельзя, он же испачкается. Поэтому он должен стоять рядом. А вот эти пары минуточек, это порой доходит до 20 минут, 30 минут, 40, час, может быть, полтора. Но ребенок не может это выдержать просто. И поэтому вот он привлек ваше внимание. И посмотрите, сработало, и вы сразу оторвались. Вот кто тут больше виноват? Мальчик ваш или вы? Просто потому, что вы не соразмерили, понимаете, возможности маленького ребенка. Ну, я думаю, мы продолжим этот разговор, потому что это действительно такой важный разговор и очень полезный. Ну, а я, дорогие друзья, прощаюсь с вами, потому что время наше подошло к концу. И я благодарна вам всем за то, что были со мной, благодарна нашей Ирине. До встречи завтра.